В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 14 августа, сейчас Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час. У микрофона Олег Усов. Добрый вечер. В нашем выпуске. Сегодня 20 лет с начала грузино-абхазского вооруженного конфликта. О его первых днях вспоминают в Сухуми.
Когда на работе сказали, что война началась, и мы даже босиком мы побежали через вокзал.
И в Тбилиси.
Откуда только не пытались люди залезть на баржу. Они помогали друг другу. Тем, кто помогал поднимать, сказали, чтобы мужчин на борт не затаскивали.
Актуальный закон об обжаловании решения об аресте имущества в Грузии возрастает.
Мы не смогли обжаловать решение об аресте. Сейчас продажа моего имущества с аукциона продолжается.
Эти и другие темы в нашем выпуске. А начнем мы его с краткой с новостей. Их представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях бывший премьер-министр Сирии Рияд Хиджаб утверждает, что силы, верные Башару Асаду, сейчас контролируют не более 30% территории. Сотрудники шведской рекламной кампании, вызванные на допрос Белоруссии по делу о нарушении государственной границы, отказались явиться в Минск. Суд в Египте приговорил 14 радикальных исламистов к смертной казни по обвинениям в причастности к убийству. Бывший премьер-министр Сирии Рияд Хиджаб, который на прошлой неделе бежал в Иорданию и заявил о переходе на сторону оппозиции, утверждая, что силы, верные сирийскому президенту Башару Асаду, сейчас контролируют не более 30% территории страны. На пресс-конференции в столице Иордании в Амане экс-премьер заявил, что режим Асада потерпел крах с военной, экономической и моральной точки зрения, и падение его неизбежно. Хиджаб призвал повстанцев продолжать вооруженную борьбу за свержения Асада. Из крупнейших сирийских городов Алеппо и Дамаска поступают сообщения о том, что правительственные войска при поддержке танков и авиации расширяют наступление на позиции повстанцев. В Сирию сегодня прибыла глава ведомства ООН по координации гуманитарных операций Валерий Амос, чтобы обсудить с представителями правительства и Красного Креста гуманитарную ситуацию в стране, в особенности положение мирных жителей, блокированных или вынужденных покинуть свои дома из-за военных действий. А в Саудовской Аравии в городе Мекка начинает работу двухдневный саммит Организации исламского сотрудничества, на котором будет обсуждаться вопрос о приостановке членства Сирии. Сотрудники шведской рекламной компании Studio Total, вызванные на допрос в Белоруссию по делу о нарушении государственной границы, отказались явиться в Минск. В открытом письме на имя президента Беларуси Александра Лукашенко, опубликованном в интернете, сотрудники компании назвали поведение белорусских властей в этом деле дурным тоном, указав на то, что они в последние дни получают угрозы, а веб-сайты студии подверглись хакерским атакам. Сотрудники студии при этом не отрицают, что именно они организовали полет легкомоторного самолета, с которого в начале июля недалеко от Минска были сброшены сотни плюшевых медведей с лозунгами в защиту свободы слова в Белоруссии. Белорусский комитет государственной безопасности в связи с этим возбудил уголовное дело по подозрению в пособничестве. Арестованы двое граждан Белоруссии. Трое шведов были вызваны на допрос. Разразился также дипломатический скандал между Белоруссией и Швецией, которую поддержали другие страны-члены ЕС и США.
Эхо Кавказа. Новости.
Суд в Египте во вторник приговорил 14 радикальных исламистов к смертной казни по обвинению в причастности к убийству 7 человек на Синайском полуострове летом прошлого года. Тогда боевики группировки Таут Валь-Джихад напали на банк и полицейский блокпост. В результате нападения погибли 7 человек, большинство из них полицейские. Приговор был вынесен спустя 10 дней после крупнейшего за последние годы нападения исламистов на Синайском полуострове. При нападении боевиков из сектора Газа на пограничный пост на границе Египта с Израилем погибли 16 пограничников. В Израиле назначен новый министр по делам обороны тыла Ави Дихтер, рассказывает Элла Котлер.
Чтобы вступить в новую должность, Дихтер покидает Кадиму и сдает мандат депутата парламента. Это назначение произведено в рамках подготовки к возможному удару по иранским атомным объектам. В нынешнем правительстве Израиля Дихтер становится вторым министром, который не входит ни в одну партию. Важно также отметить, что пост министра по делам обороны был ранее предложен другим кандидатам – бывшему главе Моссада Дани Ятому, бывшему командующему сухопутных войск Ифтаху Ронталю, а также экс-заместителю начальника генштаба Узи Даяну, который от этой должности отказался. Элла Котлер для «Радио Свобода», Израиль.
Не менее 30 боевиков убиты в столкновениях правительственных сил с исламистами на северо-западе Пакистана. Об этом сообщил представитель местных властей. По его данным, убиты 5 военнослужащих. Крупный отряд боевиков напал на военных, проводивших патрулирование местности в отдаленном регионе Аракзай, где подобные столкновения в последние годы происходят регулярно. Пакистан отмечает сегодня национальный праздник «День независимости». Выступая накануне, президент страны Асиф Али Зардари заявил, что самоуправление в пограничных племенных территориях на северо-западе Пакистана в ближайшие годы будет расширено. До 28 возросло число жертв взрывов, совершенных во вторник 3 смертниками на юго-западе Афганистана. Ранены более 70 человек. По уточненным данным местных властей, взрыв произошел в городе Заранж на местном базаре. Среди погибших есть женщины и дети. В числе жертв также не менее 3 полицейских. Число жертв может возрасти. Представители властей подчеркивают, что рядом с местом, где произошли взрывы, нет никаких правительственных зданий. Это самый крупный теракт в провинции Нимрос со времени ввода в страну международных сил в 2001 году. Ранее афганские власти заявили о перестрелке на границе с Пакистаном в восточной провинции Кунар. Утверждается, что афганский блокпост подвергся артиллерийскому и минометному обстрелу с пакистанской стороны. Афганцы открыли ответный огонь. Погиб афганский пограничник.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. Двадцать лет назад начался затяжной грузино-абхазский вооруженный конфликт, повлекший за собой гибель десятка тысяч людей, породивший сотни тысяч беженцев. Десятки тысяч получили ранения и увечья. Конфликт покорежил судьбы многих сотни тысяч людей. Наши корреспонденты в Сухуми и в Тбилиси попросили вспомнить своих собеседников, как для них начался этот конфликт. Анаит Гагарян опрашивала жителей абхазской столицы.
Как вы узнали о том, что началась война?
В Арчеле вообще жили. Пришла, как все нормальные люди, на работу.
И это было где-то минут 20 10-го. Начался какой-то неприятный шум. И говорят, ой, война. И такое ощущение было, все оборвалось внутри. Это не то, чтобы вот как-то вот, может, пройдет, может, нет. Но это почему-то чувство было какое-то жуткое, что да, действительно война. Было очень страшно, конечно. И все как-то собрались. Никто не пошел домой. Все начали бежать на наш Губский мост, чтобы никого не пропустить. И женщины, и дети. Первый наш человек, который погиб именно в Кварчевец, это был Валера Нарси. Он был как раз-таки на перекрестке между Ткварчели и Сухуми-Ачинчиры. Вот на этом перекрестке его убили. И где-то к 11 часам уже пошел слух, что уже есть мертвые. И первого, кого привезли в Ткварчели, это был Валерик Нарси. Все, после этого уже невозможно было что-то другое думать. Это была конкретно война. Очень страшно, очень много детей погибло. И мы в блокаде были. Но мы были там настолько сплоченные, настолько дружные, что мы не чувствовали, что мы голодные. Все друг другу помогали. Очень много людей, которые с голоду тоже умирали. Но дети, которые воевали, они стояли вот, ну просто, это даже не знаю. Нету слов. Никто не думал, что завтра война кончится. Все знали, что будем стоять до того, пока все не умрут. Вот буквально. Вот у нас в Кварчели было так. Пока все не умрем, город не сдадим. В город грузины не зашли. У меня тоже сын погиб во время войны 16 марта. И пусть никогда ни у кого, ни в какой стране мира никогда не плачут дети, никогда не погибают дети именно от войны. У нас все в жизни бывает разные ситуации. Но войны пусть не будет. Шанаван.
Я ехал по пути из Гудаута сюда, и по дороге сказали, что война.
Вы сразу поверили в то, что это война?
Нет, конечно, не сразу. Никак не мог поверить, что война. Потому что необъявленная война – это самое страшное. И вообще мы не были готовы ни к чему, ни к войне. И я думаю, что это внезапно было. Это страшная трагедия, как мы для абхазов, не только для абхазов, для вообще живущих в Абхазии. В это время много отдыхающих здесь были. Они были все в ужасе, панике. Ну и так тихо-тихо. Мы привыкли к этой войне, которая продолжалась год с чем-то. Ну, я лично участник войны. Очень многие наши ребята погибли, к сожалению. Исход войны был предрешен уже после Гагарского наступления. Мы уже все знали, что Абхазия будет свободна. Вот и добились. Мы были очень сплочены все, как один, под командованием нашего уважаемого бывшего президента Владислава Григорьевича Арзенба. Все как один встали в защиту нашей Родины. И огромная, конечно, заслуга это его, что он объединил весь наш народ. Не только в Абхазии, а вот Северного Кавказа, Юга России, Вячеслав Айба.
Перед войной все же политика в Абхазии и в том же Грузии уже чувствовала, что-то это плохо кончится, но никогда не думали, что Грузия на нас нападет. И это случилось. И мы не понимали, что такое война. И никто не был подготовлен к этой войне. У нас одни палки, наверное, ничего нету. Дома оставляли и уходили. И я сама учительница. И даже что мы перенесли, я вам не могу этого сказать. Потому что сосед против соседа, даже брат против брата. Может быть, после 3-4 поколений люди поймут, чуть-чуть что-то вот будут забивать. Но вот это забивать вот наше поколение, или поколение еще наши дети же видели, вот. И мы даже с родственниками находимся до сих пор. Сердце у нас холодное по отношению. Потому что стрелять в своего родственника и соседа, это, я считаю, никак нельзя. Я желаю всем мира, добра. Я Лариса Лобжания. Преподаю историю в 11-й средней школе.
Я находился дома, спал. На улице какой-то шум большой. Я выглянул, народ туда-сюда бежит, что-то, какое-то беспокойство. Я спросил у соседа, сосед проходил мимо. Я говорю, что случилось? Он мне сказал, что началась война. Я говорю, что за война, с кем? Он говорит, Грузия напала на Абхазию. Я сначала не поверил, но потом побежал на работу. Там я все узнал. Это было 14 августа. Да, я убедился, что началась война. Ну, потом, ясное дело, начали собираться, начали информацию собирать. Война как война. До конца, значит, я принимал участие, что мог, то и делал. Войну мы выиграли, потому что с нашей стороны это была справедливая война. На нас напали, мы защищались, отстояли героически, победили. Впоследствии получили независимость. Все это мы давно ждали. Надо было, наверное, так случиться, и случилось. Теперь мы счастливы. Строим мирную жизнь, живем хорошо. Подполковник милиции Ахуба Иван Дамевич.
Как вы узнали о том, что началась война?
Это даже я не могу вспоминать. Когда на работе, когда нам сказали, что война началась, и мы даже пешком, даже обувь даже забыли, вот так босиком мы побежали через вокзал. Алла Камке.
14 утром узнал я. С деревни приехал, я здесь жил, с семьей находился здесь в городе. И в 11 уже на Красном мосту стояли мы. И началась война.
Вы сразу поверили в то, что это война?
Как не верить, с танками пришли к нам, агрессоры пришли к нам, и началась война. И год и 2 месяца длилась, как вы сами знаете все. Тор Чуваров Саградович, участник войны, ветеран.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
По различным данным, около 300 тысяч человек стали беженцами в результате грузино-абхазского вооруженного противостояния. Но и спустя 20 лет многие из тех обездоленных людей вспоминают, что начался он для них внезапно. Рассказывает наш корреспондент Тбилиси Нона Суварян.
14 августа Ирма Шадани отмечает сразу 2 события в своей жизни – день рождения и начало грузино-абхазской войны. В 1992 году ей исполнилось 22 года. В тот день она, как обычно, пекла пирожные, чтобы вечером угостить ими соседей.
Когда началась стрельба, мы решили, что это продолжение разборки между ребятами, которые повздорили 3 дня назад. Но к нам во двор ворвались люди, отдыхающие, местные. Мы выглянули и увидели дуло танка. Тогда
Тогда наш отец и сказал: «Все, мы погибли. Началась война».
Все разбежались по домам, дороги были перекрыты, родители спрятали дочерей. На второй день все думали лишь о том, как покинуть Сухуми. По городу ходили вооруженные люди. Ирма вспоминает, что ее семья пряталась в доме брата жены Багапш. Чудом узнали, что из Сухуми в поте отходит баржа. Судно было старым, могло потонуть. Тем не менее, это была единственная возможность для нас спасти свои жизни, вспоминает Ирма.
Откуда только не пытались люди залезть на баржу. Они помогали друг другу. На борт затаскивали через нос. Тем, кто помогал поднимать, сказали, чтобы мужчин на борт не затаскивали. Началась истерика. Мы кричали, что если наш отец останется, то и мы останемся.
Но повезло. Знакомый, который также оказался на судне, помог попасть их отцу на борт. После этого год семья ожидания прожила в Сугдиде, но затем Ирма и ее сестра вновь вернулись в Сухуми. Ирма хорошо помнит заявление тогдашнего руководителя Грузии Эдуарда Шеварднадзе: кто не вернется в город, потеряет работу или будет отчислен из университета. То Сухуми на поезде их довезла мать, оставив дочерей, поехала за продуктами в Сугдиде, но вернуться в Сухуми уже не смогла. На второй день дорогу закрыли. 20 дней мы с сестрой скитались одни, вспоминает Ирма. Тогда с ними и произошли страшные события, глубоко врезавшиеся в память.
Тамазико, мой друг детства, на год младше меня. Мы были как брат с сестрой. У него на шее остались его сестра, мать и мы, две девчонки. У них была коллекция алкогольных напитков. Он пришел ко мне и шепотом сказал, чтобы я всех напоила, потому что он должен всех нас зарезать. Сказал, что в Сухуми зашли чеченцы, не могу вас оставить. Сам пошел точить нож. Представьте, сознательно пьешь, даешь выпить сестре, соседям. Я еще попросила Тамазико сперва убить меня, чтобы я не видела гибель других. Пока мы говорили об этом, приехал его отец на машине. Мы все залезли в нее и поехали в министерство в бункер.
Покинуть Сухуми на каком-то захудалом судне Ирме помог сосед. Этот же человек похоронил уже многих соседей, которых убивали на глазах молодой девушки. Не менее тяжелым и неожиданным начало войны оказалось и для Мери Гелашвили. Она вспоминает, что перед 14 августа ситуация в Сухуми была напряженной. Ну а войне никто и не думал. В тот день, как обычно, она пришла на работу в Суховский оргтехник. В этом многонациональном коллективе работало около 2500 человек.
Внезапно распространился слух, что вошли наши танки, и абхазы стали стрелять по ним. В первый день в Сухуми были и грузины, и абхазы. На восточной окраине Сухуми есть Красный мост, за ним стояла грузинская армия, а на другой стороне – сухумцы. Для меня это было трагедией. Мои дочери с внуками отдыхали в Пицунде. Абхазы ушли в Гудауту, и дорога между Пицунда и Сухуми оказалась перерезанной. Мы были в ужасном положении. Дома даже не бывали, кто находился в морпорту, кто на железной дороге. Ждали, что, может, они смогут пробраться. Только на 5-6 день с помощью наших абхазских друзей девочек перевезли в Сочи, а затем переправили в Сухуми.
Весь год Мэри провела в Сухуми. Говорит, что улица, на которой она жила, была заселена в основном грузинами. Проживало здесь немного и армян, поэтому ее бомбили чаще других. Мэри вспоминает, что надежда на выживание была призрачной. Но ей повезло. Город покинула на самолете, причем тогда, когда уже бомбили аэропорт. Целый год после начала войны пришлось провести в Сухуми Шори Немикава. Ни на судно, ни на самолет 16-летняя девочка попасть не смогла.
Я заболела желтухой и не смогла бы перенести дорогу через Сванети. А выехать из Абхазии на кораблях могли не все. Тут все зависело от того, кто первый успеет на корабль. И несмотря на это, что болезнь Боткина очень заразная, абхазы все равно приютили меня на несколько месяцев.
Все это время Шурена наблюдала за тем, что творилось в ее городе, который менялся на глазах. Однако вспоминает она только довоенно Сухуми. Несмотря на непростую жизнь, соседи всегда ладили между собой. Лишь в течение небольшого периода, летом 1989 года, когда ситуация резко обострилась, соседи грузины и абхазы немного отдалились друг от друга. Но продолжалось это недолго.
Уже в сентябре, когда начали играть свадьбы, мы опять были вместе. И до самой войны не было никакого отчуждения. Хотя из-за этой напряженной ситуации могли и не приглашать друг друга на свадьбы. Но этого не произошло, потому что было очень много смешанных семей.
Шурена Микава вспоминает, что традиции разных этнических групп, проживавших в Сухуми, очень походили друг на друга. Особенно много общего было у грузин и абхазов, поэтому смешанные семьи чаще всего были грузино-абхазскими. Мать Шурены Микава и сегодня живет в Абхазии. Она не покинула свой дом, несмотря на то, что ее брата убили только из-за того, что он был грузином. Шурена говорит, что сегодня у матери проблем нет. Уже никто не пытается отнять квартиру, а благодаря друзьям-абхазам она смогла сохранить и работу. Прошло уже 19 лет, как Шурена покинула родной дом, но и сегодня не может говорить о прошлом без слез.
Когда в школе детям дают домашнее задание написать о родине, они спрашивают: «Мама, как написать эту тему?» Я говорю, что родина начинается с твоего дома, с твоей семьи, с твоей улицы. Мне всегда трудно говорить об этом без эмоций.
Теперь у нее есть своя семья, которая появилась уже в Тбилиси. Однако Шурена все равно мечтает вернуться в родной город, но боится и прежде всего того, что там ее встретит уже совсем другой Сухуми.
Мне кажется, что там мои силы удвоятся, а жизнь быстро пойдет вперед. Но в то же время думаю о том, что это уже не тот город, который я люблю, что там меня встретит совсем не то, почему я скучаю.
Нона Суварян беседовала с жителями Тбилиси, бывшими жителями Абхазии. А мы продолжаем тему с помощью нашего собеседника. У нас в прямом эфире по телефону писатель Гурам Адишария, бывший сухумчанин, автор книги «Возвращение в Сухуми». Добрый вечер, Гурам.
Добрый вечер, Олег.
Вот собеседники наших корреспондентов сказали, что, несмотря на сложную ситуацию тогда, в августе 1992 года, мало кто из них верил, что война начнется. А какими были ваши ощущения, Гурам? Давайте вспомним, 13 августа 1992 года. Как вы?
Да, спасибо. Значит, прошло уже 20 лет, и вот как-то оказалось, что вот эти круглые даты, особенно вот, которые связаны трагическими событиями, они какие-то, знаете, тяжелые. И вот с утра у меня тоже вот настроение как бы пересилился в тот период. Тогда я работал редактором журнала литературного, называлась она «Рита», и у меня был отпуск. И просто получилось так, что ну ехать куда? Лучше, чем в Сухуми, нигде бы я не отдохнул. Я, значит, тогда вот на пляже как бы встретил эту войну, находился в море, я сухумчанин, родился там, вверх, значит, и вот море было прекрасное, погода в тот день была прекрасная, просто море было прозрачное, и такое море, как бы я сравнивал всегда с шампанским, она как бы и пенистая, и игристая, и так далее. И вдруг появился вертолет, который вот называют «Крокодил». И вот этот «Крокодил», я был немного дальше от Сухуми, значит, в Кулюевском районе. И этот «Крокодил» начал крутиться вот над аэропортом, сухумским аэропортом. Потом какие-то выстрелы, какие-то взрывы. Я думал, может, это учение и так далее. И потом это не прекращалось. Я вышел, значит, из моря, как бы вот это символично для меня, что я в море встретил войну, сел в машину и поехал дальше. Вижу по трассе, значит, люди собираются, война началась, там ну, уже танки, которые зашли в Сухуми, и там били и БТР, и вооруженные люди. И, в общем, так она началась, да, вот эта война. Я почти все время находился в родном городе или иногда, значит, в отцовском доме в Гулеревском районе. Видел, что творила война. И вот от бессилия тоже, знаете, у меня как-то ну, в течение всей войны само собой была депрессия, что остановить войну невозможно. И вот натворила война то, что натворила.
Вот у меня ощущение, Гурам, что у вас, даже ваших соотечественников, те, которые были вынуждены уйти из Абхазии вот в эти дни, в период войны. Вот боль становится острее. Вот, может быть, это от того, что отношения между Сухум и Тбилиси по-прежнему не улучшаются, а даже, наоборот, я бы сказал, ухудшаются. Вот и признание Сухуми как бы так, ну, получило от Москвы. Как вы думаете?
Да, это действительно так, потому что фактически диалога между, значит, Тбилиси и Сухуми фактически не существует. Это я имею в виду диалог между политиками, то есть с теми людьми, которые решают вопросы. А народ обычно встречается, потому что очень много родственных связей и так далее. И вот через Ингушский мост люди переходят то туда, то сюда и так далее. Эти встречи, они есть, но само она, значит, заморожена. И вот никакой надежды на то, что вот власти как-то поймут друг друга, будут говорить, потому что любой плохой диалог – это лучше любой войны. Но природа не существует. Плохая, хорошая война, все это очень ужасно, и вообще-то война тоже не должна была существовать в природе, но, как говорится, история не любит лирику, то, что случилось, она случилась. И поэтому у людей, само собой, значит, депрессия, некоторые уже как бы махнули на все рукой, значит, и решают сами свои проблемы. И они как бы в непонятной ситуации.
И еще мне интересны ваши вот такие ощущения. Вы живете с мыслью, с мечтой вернуться в Сухуми? Книга у вас вышла по таким названиям.
Ага, да. У меня, да, вышла книга по таким названиям. Это герой, ну, который... Это война, то, что я видел вот, моими глазами, эту войну описал. И там, значит... Есть мечта, ну, рядового любого сухумчанина, как бы вернуться в город. Но они в своих мечтах возвращаются или перед сном, как думают о родном городе. Некоторые возвращаются на самолеты, некоторые на поезды, некоторые на пароходы и так далее. Это мечта людей. Потом, когда я описываю вот эти события или рассказываю разные истории, между ними как бы как гонг, значит, вот возвращение Сухуми, Сухуми вернемся на пароходы или через несколько страниц мы Сухуми вернемся на самолеты и так далее. Это такая мечта. И вот там разные истории в этой книге. Вот недавно, вот сегодня люди встречались со мной, тоже говорили, где бы, как бы эту книгу можно достать. Она фактически несколько раз она вышла, не продается. И одну историю хочу вспомнить. Там есть трагические истории, есть истории, которые как бы вот вызывают улыбку, немного горькую улыбку. Вот когда эта война началась по улице Лакоба, значит, люди собрались, как бы итальянский двор, там жили все вместе, и грузины, и абхазы, и армяне, и украинцы, и евреи, и так далее. И вот они думают, что делать. И вот одна седая женщина ходит по кругу, и вдруг она успокаивает своих соседей, говорит: не бойтесь, соседи, на нашей улице танки не зайдут. Это танки, значит, уже практически на окраине Сухуми били. А они спрашивают, откуда ты знаешь, что танки не зайдут? Знаете, у нас улица одностороннего движения же. Значит, и вот люди просмеялись, и получилось потом в итоге так, что танки заходят на любую улицу и одностороннего, и запрещенные места, и так далее.
То есть вот эта мечта все-таки в людях живет.
Да, это живет, это ясно.
И даже те, кто сегодня уже вдали, не только от Сухуми, но, наверное, от Тбилиси. Вот вам известно, вы поддерживаете связи с теми бывшими вашими согражданами, грузинами, которые сейчас живут в Москве, допустим, в других городах. Их ведь тоже много.
Да, конечно. Я рад, что вот люди не теряют друг друга, и как бы это время, это как бы испытание вот этой дружбы, этой грузины, абхазы, которые и до войны были друзьями, отношения было нормальное у них, Вот после этой войны, после столь времени, много лет, что прошло, значит, все-таки они остаются друзьями и не теряются, встречаются в разных городах. Я тоже иногда бываю, иногда в Сухуми, и мои друзья тоже иногда приезжают, значит, там нет Тбилиси.
То есть вам удается побывать в вашем родном городе, да?
Да, да, несколько раз я был в моем городе. Это была встреча с городом моего детства, юности. Мне показался город и очень знакомый, и как-то уже другой, какой-то новый. И это было и трагично, как бы очень чуткие были, очень запоминающие для меня вот эти встречи. Но самое главное было встреча с людьми.
Да. Людьми, спасибо. Спасибо, Гурам. Нам очень интересны ваши впечатления о поездках в Сухуми. Мы надеемся, что, конечно же, мы вернемся к ним в нашей программе. Я вас благодарю за участие в нашей программе о начале грузино-абхазского вооруженного конфликта 14 августа 1992 года. Вспоминал писатель Гурам Адишария, бывший сухумчанин, автор книги «Возвращение в Сухуми». Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час 30 минут, а это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Тбилисский апелляционный суд 14 августа оставил в силе предыдущее решение городского суда о присуждении штрафа лидеру политической коалиции «Грузинская мечта» миллиардеру Бедзини Иванишвили в размере около 20 миллионов лари, примерно 12 миллионов долларов. Это уже второй многомиллионный штраф за последние два месяца, которому обязали оппозиционного миллиардера. Иск в Тбилисский суд подала Государственная служба аудита, которая посчитала, что 5,5 миллионов лари, которые были сняты лидером «Грузинской мечты» со своего банковского счета наличными в этом году, могли быть использованы незаконно для политической деятельности. Как сообщает новости, Грузия в результате повторного пересчета выписок из банка суд посчитал подозрительную сумму в размере около 4 миллионов лари, и Иванишвили был оштрафован в 5-кратном размере от этой суммы. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Александр Анквап, вице-президент Михаил Логуа, руководитель администрации президента Беслан Кубарова, депутаты парламента, члены правительства, посол России Семен Григорьев и другие представители общественности сегодня возложили цветы к могиле первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. Сюда же пришли ветераны войны и матери погибших защитников Абхазии, общественность. С именем Владислава Ардзинба в Абхазии связывают победу в Отечественной войне Абхазии, 20-летие со дня начала которой отмечают сегодня. Как сообщает новости Грузия, в Тбилиси мемориал погибшим в борьбе за территориальную целостность Грузии посетили зампредседателя парламента Грузии Паата Давитая, члены его политического объединения «Европейские демократы», а также сотрудники правительства Абхазской автономной республики в изгнании. У мемориала с утра собираются близкие и родные погибших, которые приносят цветы и зажигают свечи в память о погибших. 14 августа 1992 года тогдашний министр обороны Грузии Тенгиз Кетавани отдал приказ о вводе Национальной гвардии на территорию Абхазской автономии. Война продлилась 13 месяцев и 13 дней и завершилась 27 сентября 1993 года поражением грузинских вооруженных сил. В Южную Осетию с рабочим визитом прибыла российская делегация во главе с замминистра регионального развития России Сергеем Верещагиным. В Цхинвале делегация провела с представителями юго-осетинских властей рабочее совещание, в котором принял участие глава самопровозглашенной республики Леонид Тибилов.
С новостями дня, Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Сухуми. Цхинвали, Тбилиси, 21 час 33 минуты. Продолжаем наш выпуск. Народный защитник Грузии обратился с призывом внести изменения в грузинское законодательство. Граждане страны должны получить возможность обжаловать решение об аресте их имущества.
На фоне массовых арестов недвижимости сторонников оппозиции в Грузии, обвиненных в незаконном финансировании партии, идея кажется более чем актуальной. Рассказывает мой коллега Тимур Кигурадзе.
Поводом к заявлению омбудсмена стали многочисленные обращения граждан, жалующихся на невозможность обжаловать решение об аресте их имущества в высших инстанциях суда. По собственной инициативе народный защитник Георгий Тугуши изучил несколько нашумевших дел, в том числе и арест спутниковых тарелок компании Global Consulting и телекомпании Маэстро. Недвижимость и другое имущество обычно арестовывают в случае выявления так называемых незаконных пожертвований на счет оппозиционных партий. Так произошло и с членом консервативной партии Грузии Гигой Букия.
Мы не смогли обжаловать решение об аресте. Сейчас продажа моего имущества с аукциона продолжается. Мы ничего не можем поделать. Даже если ты прав на все 100%, решение об аресте имущества невозможно остановить. Этого закон просто не предусматривает.
Арест имущества Гиги Букия тоже привлек внимание народного защитника. То, что решение об аресте нельзя обжаловать, омбудсмен Георгий Тугуши считает нарушением права граждан на собственность. Более того, в заявлении, распространенном 14 августа, Георгий Тугуши утверждает, что арестовывают и продают чаще всего имущество тех людей, которые не являются сторонами в уголовном деле. Именно это и является лазейкой для судебных приставов. Человек, не проходящий по уголовному делу в качестве обвиняемого, не имеет право обжаловать решение об аресте собственного имущества. А это, считает омбудсмен, прямо нарушает Конституцию Грузии, в частности, положение о праве гражданина на справедливый суд и на неприкосновенность частной собственности. С народным защитником согласен и адвокат Александр Барамидзе, которому приходилось защищать клиентов с подобными проблемами. Однако адвокат считает, что одними изменениями в процессуальном кодексе делу не поможешь.
Если прокуратуре необходимо обойти закон, никто не помешает ей это сделать. В случае с Маэстро и Глобал арест был наложен на имущество лиц, которые вообще не фигурировали в деле, а это просто запрещено законом. Восполнить пробелы в законе – это хорошо, но практика показывает, что прокуратура легко обходит даже вполне однозначные законы.
Как бы то ни было, инициатива омбудсмена все же позволит гражданам хотя бы номинально защищать свои права в суде в случае ареста имущества. Правда, судьба этой инициативы пока далеко не ясна. Власти никак не комментируют заявление народного защитника. В пресс-службе правящей партии сослались на занятость членов парламентского комитета по юридическим вопросам и обещали прокомментировать эту инициативу позднее. Тем временем дома и собственность активистов оппозиции продолжают уходить с молотка. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В де-факто Республике Южная Осетия второй день работает российская комиссия, возглавляемая замминистра регионального развития Сергеем Верещагиным. На темы работал мой коллега Мурат Гукимухов.
Как пояснили мне югостинские чиновники, приезд делегации связан не с недавним визитом российского премьера Дмитрия Медведева. Скорее, это логическое продолжение приезда в республику помощника президента России по социально-экономическим вопросам Татьяны Голиковой и заместителя секретаря российского совбеза Рашида Нургалиева в начале июля. Тогда было принято решение, что возглавляемая ими межведомственная комиссия совместно с южными осетинами разработает детальный план социально-экономического развития республики. В рамках этих договоренностей и следует рассматривать приезд 50 чиновников, представляющих 17 российских министерств и ведомств. По мнению депутата Югостинского парламента Вадима Цхавребова, это самая представительная российская комиссия за все время российско-осетинских отношений.
То, что приехали представители порядка 17 разных министерств, говорит о том, что это не интересы узкого круга людей будут отстаивать, а интересы уже руководства России, которые направили их сюда. И самой по себе, и объем работы, которые они должны проводить, то есть обхватывает, я думаю, и те вопросы, которые они сегодня озвучивают. Представители предыдущие эти вопросы никто не затрагивал. Это уже внушает определенное доверие, определенную надежду на то, что она будет более открытой, прозрачной и результат долго ждать не придется.
По информации источников из Юго-Осетинского дома правительства, в отличие от прочих визитов, на этот раз россияне интересовались, сколько денег из выделенной Москвой помощи не дошло до республики. Выясняли, каким образом в прошлом году возник дефицит бюджета в 800 миллионов рублей, при годовом бюджете в 2 миллиарда 300 миллионов. По мнению главного редактора «Кремль.орг» Павла Данилина, пристальное внимание к судьбе российских миллиардов не случайно, как реплика Дмитрия Медведева во время визита в Южную Осетию о необходимости, цитирую, «совместно с югоостинскими партнерами пообъектно провести ревизию, определить приоритеты». Павел Данилин считает, что антикоррупционная кампания, инициированная в Москве в Кавказских республиках, затронет и Южную Осетию.
Насколько широко будет антикоррупционная кампания, как вы сказали, проблематично, однако нет сомнений, что виновные в растратах денег на эти дебюты.
Интенсивность визитов российских чиновников высшего звена в Южную Осетию за последнее время, по мнению многих представителей российского экспертного сообщества, наверное, связана с раздражением в Кремле чрезмерно затянувшимся процессом восстановления маленькой республики. Соотношение задействованных для восстановления Южной Осетии средств и сил и конечного результата неприлично для дееспособного государства. Что ж, подобные настроения в Кремле дарят южным осетинам надежду на нормальную жизнь. Как определил сегодняшний приезд российских чиновников и югоостинский журналист Алан Тидеев, визит, породивший новые надежды на решение старых проблем. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем наш выпуск. В Абхазии в преддверии нового учебного года разразился очередной образовательный скандал. Учителя Гагрской школы-интерната в недавнем прошлом, эта школа была частной и входила в систему Башаран Колледж, были отстранены от преподавания. С подробностями из столицы самопроглашенной республики главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
Накануне нового учебного года у одного из ведущих учебных заведений Абхазии Гагарского лицея-интерната возникли серьезные проблемы. Этот Гагарский лицей-интернат еще 2 года назад был частной школой. Входил в систему школ Башаран Колледж, известная турецкая школа, у которой во многих странах мира есть созданы вот такие вот школы. И там училось более 100 человек. И вот 2 года назад у этой школы возникли проблемы, в результате чего учредители были фактически выжаты, и эта школа перешла в ведение государства, хотя, собственно говоря, 40% бюджета этой школы финансировалось из денег родителей учеников. Несмотря на то, что эта школа теперь стала называться Гагарский лицей-интернат, тем не менее, программы, которые были в свое время созданы при Башаран колледже, она сохранилась. То есть дети, учащиеся этой школы, учили 4 языка одновременно и особо углубленно занимались на 2 языках, на русском и английском, точными науками физикой, математикой, химией и так далее. Сейчас у этой школы возникли серьезные проблемы. Эта проблема заключается в том, что практически весь педколлектив, а он в основном состоял последние 2 года из приглашенных за пределами Абхазии преподавателей, в основном это учителя из Башкирии, им фактически показали на дверь. Официальной причиной стало то, что они якобы не имеют лицензию, и на этом основании им запретили заниматься преподавательской деятельностью. Сами родители говорят, что вот найти за 2 недели до нового учебного года учителей, которые могли бы преподавать одновременно и на русском, и на английском вот эти предметы, ну, практически невозможно, даже если бы на это понадобилось 5 года. И сейчас родители пытаются как-то изменить эту ситуацию, то есть постоянно проходят родительские собрания и так далее, они как-то в социальных сетях о своей проблеме говорят. И действительно, главное то, что помимо официальной причины того, что этих учителей уволили, здесь все-таки есть и другая версия в родительской среде, это то, что власти хотят вообще как бы перевести эту школу полностью на тот образовательный режим, который существует в других школах, исключительно ради того, чтобы вот все, что там связано с исламом, как бы нейтрализовать. У них такое мнение, что вот если это Башаран Колледж, то там вот идеи ислама развиваются, и что очень как-то пугает абхазские власти. Хотя надо сказать, в силу того, что школа уже более 15 лет функционирует, и многие выпускники этой школы работают в правительственных структурах, министерствах и ведомствах, и, надо сказать, КПД этой школы, а учатся там исключительно мальчики, очень даже высокий, то есть процент людей, которые впоследствии закончили вузы и стали хорошими профессионалами, очень высокий.
рассказывал главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. О чем пишут юго-осетинские средства массовой информации? Обзор подготовила моя коллега Агунда Битарова.
Читаем прессу.
Фильм «Потерянный день» о событиях 8 августа 2008 года, в частности, о действиях российского руководства в то время, наделавший немало шума в масс-медиа, активно обсуждается в югоостинском обществе. Дополнительную интригу фильму придает тот факт, что представители власти и СМИ Южной Осетии опровергли слухи о своем участии в подготовке фильма. До сих пор остается неясным, кто именно участвовал в создании фильма с югоостинской стороны. Фильм появился в сети YouTube и моментально был распространен в российских и остинских средствах массовой информации. В нем рассказывается, как именно отдавались распоряжения со стороны высшего руководства России об ответных действиях на военное вторжение Грузии на территорию Южной Осетии. Смысл фильма сводится к тому, что главная роль в спасении народа Южной Осетии в августе 2008 года принадлежит Владимиру Путину, а не Дмитрию Медведеву. Это дает повод некоторым экспертам считать созданную картину провокации попыткой разжечь конфликт между Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым. Осинформ публикует на этот счет мнение российского эксперта Максима Шалыгина. Вся система российской власти, по мнению Шалыгина, держится на личных отношениях Путина и Медведева, и публичное уничижение президентства Медведева выгодно, по мнению эксперта, только той группе, которая больше всего потеряла после возвращения Путина. Эта группа, считает эксперт, подталкивает Медведева на открытый конфликт с Путиным. Выбранная для сведения личных счетов дата свидетельствует о неуважении авторов Костинской трагедии. Для подобных откровений существуют другие дни в году, подчеркнул эксперт. Что касается авторства фильма, эксперт утверждает, что осетины не могли снять такой фильм, поскольку никогда не позволили бы себе критики в адрес России и российского руководства, потому что осетины фанатично любят Россию, заключил эксперт. Газета «Южная Осетия» опубликует реакцию Дмитрия Медведева на заявление грузинского МИД, в котором его обвиняют в незаконном нахождении на территории Грузии. Так охарактеризовали в грузинских СМИ визит российского премьер-министра в Южную Осетию 8 августа нынешнего года. Премьер-министр России Дмитрий Медведев напомнил грузинскому руководству, что Южная Осетия является суверенным государством, появившимся на карте мира в результате преступной политики Тбилиси. Независимая Южная Осетия реальность современных международных отношений, отметил Медведев, и грузинский МИД здесь ни при чем. Такую запись, утверждает газета «Южная Осетия», Медведев сделал на своей странице в Facebook. Россия обсуждает с властями Южной Осетии пути сотрудничества, пишет информагентство РЕС. После визита Дмитрия Медведева в Южную Осетию прибыла российская делегация во главе с замминистра регионального развития России Сергеем Верещагиным. На состоявшемся совещании президент Южной Осетии Леонид Тибилов поблагодарил Российскую Федерацию за помощь. Напомним, что вокруг российской финансовой помощи прибывшем президенте Кокойте разгорелись коррупционные скандалы. Генпрокуратура Южной Осетии открыла несколько уголовных дел, связанных с хищениями в особо крупных размерах. Президент отметил, что одна из главных задач на сегодняшний день – выработать систему, при которой помощь России доходила бы непосредственно до народа. Специально для «Эхо Кавказа» Агунда Битарова, Цхинвал.
Читаем прессу.
Говорит радио «Эхо Кавказа», Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21:47. Продолжаем наш выпуск. Олимпийские игры в Лондоне завершились, но в Грузии страсти вокруг не утихают. Сегодня дзюдоист Биткил Шуквани заявил, что намерен обратиться в Международный суд и оспорить оценки судей во время выступления на Олимпиаде. Подающий надежды спортсмен намеревался посвятить свою победу грузинской мечте, но проиграл в первый же день Олимпиады. Ранее Шуквани также обвинил руководителей грузинской делегации в том, что они подвергают его гонениям из-за политических взглядов, что в результате и вынудило покинуть его тайком Лондон. Над темой работала моя коллега Мзия Парисяшвили.
Сбежал, чтобы вернуться и победить. По словам 23-летнего дзюдоиста Беткила Шуквани, 2 дня назад он вновь вернулся в Лондон и с помощью друзей нанял адвокатов, которые будут защищать его права в международном суде.
«Моя цель – доказать, что в моем случае судьи действовали неправильно. Своим адвокатам я также рассказал, что меня не поддержала грузинская делегация и что из Лондона я вынужден был бежать».
Шуквани при этом не уточнил, в какую международную судебную инстанцию обратятся его адвокаты. Спортсмен уверен, что министр по делам спорта и молодежи Ладо Вардзелашвили, так же, как и члены олимпийской делегации, незамедлительно опротестовали бы действия судей, если бы не его политические симпатии к грузинской мечте. Но за него никто не вступился, а вместо моральной поддержки в тот же вечер, 28 июля, около десятка нетрезвых болельщиков грозились с ним расправиться. По словам Шуквани, во избежание инцидента он тайком сбежал из Лондона, а о своих злоключениях рассказал уже в Тбилиси 2 августа в офисе грузинской мечты. Тогда же Олимпийский комитет и Министерство по делам спорта и молодежи категорически опровергли обвинения потерпевшего фиаско спортсмена и зареклись, что больше не будут комментировать это событие. Слово чиновники сдержали. Сегодня говорить о том, какие шансы у Беткила Шуквани доказать свою правоту, они наотрез отказались. Скептически относится к чаяниям дзюдоиста и арбитр международного ранга Владимир Нуцубидзе. Поединок грузинского дзюдоиста с французским соперником он наблюдал с трибуны.
«Если бы судья был более благосклонен к грузинскому спортсмену, за те 2 броска, которые он выполнил вначале, ему могли бы дать оценки повыше. Но в последние секунды все обернулось так, что даже набранные очки уже не могли повлиять на результат поединка. Французский соперник уложил Шуквани на лопатки, выполнив бросок и понял».
К тому же, как поясняет Нуцубидзе, дзюдо относится к тому виду спорта, в котором не допускается незамедлительный протест тренеров, как это происходит, например, во время поединков по вольной борьбе. Спортивные комментаторы и специалисты тоже воздерживаются от оценок этого случая. Ни один из присутствующих в Лондоне грузинских журналистов не оказался очевидцем тех оскорблений со стороны представителей грузинской делегации, о которых заявляет Беткил Шуквани. Тем не менее, вопросы остаются. Политолог Рамас Агваралидзе отмечает, что грузинской политике не чужда охота на знаменитостей.
«Любая знаменитость привлекательна для политических сил. Если знаменитый человек сторонник какой-то одной силы, это рассматривается как плюс, если против, как минус. И в этом направлении особое место занимаются спортсмены, но объектами политической борьбы становятся и творческие люди, и журналисты».
По мнению эксперта, деление известных лиц на провластных и проопозиционных лишний раз доказывает, что в Грузии политическая обстановка сильно накалена. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
А теперь наша постоянная рубрика «Картинки с выставки». В ней материалы на тему культуры. Рубрику подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В пятницу участницы группы «Pussy Riot» стали кандидатами на получение премии Кандинского в номинации «Проект года» за ту самую акцию, за которую их сейчас судят. Премия Кандинского вручается в России за достижения в области современного искусства. Идеологические и эстетические вопросы находятся в центре процесса «Pussy Riot», вероятно, потому что девушек судят за художественную акцию, пусть и острополитического характера. О деле «Pussy Riot» в художественном контексте и об аналогиях с судьбами концептуального искусства в советские времена рассуждает нью-йоркский художник Виталий Комар, участник разгромленной в 1974 году бульдозерной выставки и один из основателей соцарта, направления искусства, использовавшего в своих произведениях образы официальной идеологии. С ним побеседовал Валентин Барышников.
Давайте попробуем сравнить историю с этим панк-молебном, с так называемой бульдозерной выставкой. Если воспринимать бульдозерную выставку как перформанс, как выход художников на улицу со своими картинами, которым запрещают выставляться, можно ли тут найти аналогии?
Я думаю, что мой опыт в те времена, брежневские времена, он очень важен для молодых художников сегодняшней России. Слово запрещают, оно, кстати, не совсем подходит здесь. Я помню, вместе с художником Оскаром Рабиным мы навещали правление профсоюза работников культуры московского, где заранее говорили им об этой акции, о нашей попытке выйти с картинами в парк в Беляево. Просили разрешения на это, ссылаясь на то, что во многих странах Запада и даже в Польше, например, художникам разрешали показывать работы на улице. Это был поиск альтернативного, так сказать, пространства. Бюрократы не хотели ни говорить ни да, ни нет, потому что с самого верха, как говорится, разрешения, видимо, не было. Наверху были какие-то противоречия. И я думаю, художников и скандал с бульдозерами использовали в борьбе наверху бюрократы, в борьбе между собой. И мы не получили запрета. Вы знаете, запрета не было, но и разрешения не было. А для меня это была полная неожиданность, когда появились там люди, представители властей, стали ломать картины, и те, кто сопротивлялся, были задержаны на 15 суток. Кстати говоря, довольно мягче, чем сейчас, по-моему, художников в случае с бульдозерной выставкой выпустили на свободу, и вдруг, неожиданно, вдруг разрешили выставку в Измайловском парке. Это было совершенно уникально. И никакой цензуры не было фактически. Люди приносили все, что хотели. Было ощущение удивительной легкости и свободы. А вот, например, в последний свой визит в Москву я чувствовал все-таки какое-то напряжение между людьми, даже на улицах.
Вы основоположник такое концептуальное искусство, которое рефлексировало по поводу штампов официальной пропаганды. С этой точки зрения, насколько точно высказывания «Пусть Riot», которые рефлексировали по поводу использования ценностей Русской Православной Церкви в политике?
Здесь существует очень большое противоречие. Я говорю о оскорблении чувств верующих. В свое время я участвовал в проекте с моим другом Олегом Меламидом «Что делать с мавзолеем Ленина?». С точки зрения русской традиции, тот факт, что в центре Москвы, в двух шагах от знаменитого шедевра древнерусской архитектуры Василия Блаженного находится труп, не похороненный, не зарытый в земле по, так сказать, традиции. Почему это не оскорбляет чувств верующих, но тот факт, что лежит непохороненный по религиозному обычаю труп, находится рядом с святынями России, с знаменитыми соборами, и он никого, как я понимаю, из верующих этот факт не оскорбляет, это, конечно, большое противоречие.
Акция «Пусть Riot» — это концептуальное искусство?
Очень интересно, что называть искусством концептуальным и что вообще называть искусством. В свое время английский суд, кстати говоря, это тоже разбиралось в суде, обсуждал вот это определение, что называть искусством. Этот суд постановил, что все названное художником произведением искусств следует считать произведением искусств. Это звучит как то, что позднее утверждали дадаисты и некоторые русские акционисты типа футуристов в целях улучшения образа России на международной арене. Патриоты русские должны больше думать о том, как это воспринимается со стороны. Сегодня мир очень связан. Мы живем в громадном мире, который связывается все больше и больше. Это нельзя игнорировать то, как смотрят деятели культуры. Именно патриоты России должны в первую очередь быть снисходительны к этим молодым танцорам или певицам и так далее.
С нью-йоркским художником Виталием Комаром беседовал Валентин Барышников.
Картинки с выставки.
В рамках 6-го фестиваля коллекции современного искусства в Москве проходит выставка «Беларусь. Молодое актуальное искусство», продолжает Андрей Шарый.
Для выставки выбрано необычное пространство. Это квартира атташе по культуре посольства Австрии в Москве Симона Мраза. На выставке побывала корреспондент «Радио Свобода» Мария Гапошко.
На выставке представлены картины молодых альтернативных авторов. На вернисаже присутствовали трое художников – Алексей Лунев, Сергей Шабохин и Жанна Гладко. Работы и картины размещены прямо в жилом пространстве. Инсталляция Алексея Лунева «Декларация», фотографии инсталляции Жанны Гладко «Присутствие». Одну из комнат целиком занимала инсталляция Сергея Шабохина «Практики подчинения». Эта работа является частью авторского исследования фобий и агрессий. Представлены также картины А.Р.Ч., представители арт-брют, так называемого грубого искусства, и других авторов.
О своих работах рассказывает художник Алексей Лунев, автор инсталляции «Декларация».
Я всегда русский, лично для меня уже несколько лет я сформулировал для себя. Немного напоминает ситуацию оккупации. По количеству милиции, которые ходят, это не помощь тебе, они производят впечатление угрозы. Что касается изобразительного искусства, то это может быть как раз то, что очень помогает как бороться с этим стрессом, переживать его более или менее адекватно. Я не очень люблю прямое политическое искусство. Мне кажется, что это свой нацистский тренд, пройдет время, и все уйдет в историю. Искусство значительно важнее, чем политика, и более мощное и сильное. В условиях режима любое дело, которое ты делаешь честно и правильно, это уже своего рода протест.
Говорил белорусский художник Алексей Лунев. Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
Картинки с выставки.
Рубрику «Картинки с выставки» подготовил мой коллега Александр Касаткин. На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работал Олег Усов. Всего доброго. До завтра. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.